Разговор с мудрецом.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствуем вас.
Здравствуйте, Анечка.
Сергей Ервандович, США в случае военной угрозы в отношении Европы не придут к ней на помощь. Такое заявление накануне сделал гендиректор немецкого оборонного концерна «Rheinmetall» Армен Паппингер. Причем это не в каких-то частных беседах было, а самое что ни на есть интервью газете Financial Times. По словам этого товарища или не товарища, в последние десятилетия европейские лидеры полагали, что США придут на помощь, если Европа столкнется с военной угрозой, но этого больше не случится. Его прямая цитата. По его мнению, США четко дали понять, что больше не будут платить за защиту союзников, больше США сегодня сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе. Ну, вот мы чем дальше, тем больше слышим такого рода размышлений, причем не только из Европы. В Конгрессе США все больше и больше звучат именно такие голоса, прошу прощения, не говоря уж о самом Трампе, у которого эта тема одна из любимых. Но получается, что дел наделали в Европе, и теперь умывают руки, переключаются на следующий объект. Вот что значит усиление всей этой риторики? Давайте сегодня об этом поговорим.
Анечка, у ситуации, которую вы предложили обсудить, есть несколько уровней. Один из них простейший. Он заключается в том, что руководитель очень крупного концерна по производству оружия хочет получать заказы. И он говорит, русские будут нападать, американцы не будут защищать, защищаться надо самим, к этому надо быть готовым, дайте бабок побольше. Он ничего просто другого как бы и не мог сказать. Это его самый-самый такой простейший интерес к деньгам. И если бы все это к этому сводилось, то и надо было тут подвести черту. Но к этому все не сводится, потому что на этом фоне ведется несколько очень крупных и опасных игр. Они содержатся в его высказывании как бы не на первом примитивном уровне, а чуть глубже. И для того, чтобы рассмотреть эти уровни, мне придется очень так сжато упомянуть то, что я когда-то уже упоминал, но в сумме, на разных ваших передачах, да и вообще упоминал. Но сейчас я пытаюсь это суммировать очень плотно, чтобы возникла какая-то единая картина, она была не абсолютно абстрактной, а гораздо более конкретной. В конце существования Советского Союза я был советником Николая Ивановича Рыжкова, председателя Совета министров СССР и руководителем Центра стратегических исследований при Совете министров СССР. Перед тем, как Николай Иванович заболел, и его сменил Павлов, советником которого тоже был. Но это уже был кабинет министров, а не Совет министров. Как ни странно, разница была. Ну вот я занимал какое-то, ну, не нулевое статусное положение. И в связи с этим мне позвонил тогдашний руководитель нашей внешней разведки, назывался на первое главное управление, теперь он называется СВР, Линет Шабаршин, милейший человек, интеллектуал, очень, так сказать, позитивно настроенный и серьезный профессионал. И он попросил меня встретиться с советником, как он мне сказал, и Буша, и Бейкера, тогдашнего президента и госсекретаря, Джоном Мроузом, руководителем фонда East West Foundation, ныне уже покинувшим здешний мир. Он аргументировал это двумя вещами. Во-первых, сказал он, Мроз интеллектуал, и ему нужно, чтобы с ним поговорили люди, которых он тоже признает как интеллектуалов. А во-вторых, сказал он, усмехнувшись по телефону, проблема с продуктами сложная, а у тебя частная структура, ты купишь икру, там, тыр-пыр, виски, а это существенно при подобного рода встречах. А с моей стороны, скажем, приедут как люди, которые сопровождают Мроза, так и еще пара-тройка моих работников. Но они приехали, эти работники, я всегда изумлялся, почему у них должны быть какие-то слегка стеклянные глаза и такой вид, при котором их распознаешь там с 200-300 метров. К какому именно ведомству они принадлежат. Ну, это проблема ведомства, а не моя. Они приехали, сели за стол, надеясь, что через 40 минут начнется фуршет, а я перед этим переговорю с Морозом. И они увидели этот зал для фуршета, им очень понравилось, что именно стояло на столе. Мы начали разговаривать. Я разговаривал с Морозом, в основном говорил я, 3 часа 45 минут, по-моему, вот как помню.
Какое разочарование для тех, кто был рядом.
Да, не выйти пописать, да, не покушать. Можно сидеть и слушать, как идет какая-то стрёмная беседа. Забегая вперед, скажу, что потом Шубашин мне сказал, что Мороз послал шифровку Бушу и Бейкеру, которую они перехватили, на 6 страницах. Вот. Но дело не в этом, а в том, что в 3:45, так я помню, прошло более 30 лет, да? Мороз закрыл свой лаптоп, который тогда был безумной редкостью, а у него был лаптоп, и он на нем все печатал. Закрыл. И как бы тем самым обозначился конец встречи, которая велась на английском. И представители ведомства очень ускоренно ретировались из зала, потому что и возникли какие-то вполне оправданные физиологические проблемы, и хотелось все-таки переместиться в то место, где люди занимаются серьезным делом, а не бла-бла. Да? Они ушли, и я остался с Морозом вдвоем. И Мороз мне сказал на не худшем русском языке, с небольшим акцентом. «Сергей, а мы обсуждали тему развала Советского Союза и контактов между Германией и Россией. Сергей, может быть, это так, как ты говоришь». Даже почти наверняка это так. Но в этом случае и глаза Мороза стали вдруг голубые, что бывает, когда гормоны идут. Да? Я знаю это по театральной профессии. В этом случае, сказал он, тыча пальцем в карту, это будет ядерная война в Европе. Ядерная война в Европе. Дальше мы продолжали отношения и так далее. Но это первый эпизод. Следующий эпизод, казалось бы, не очень плотно с ним связан. Вадим Александрович Крючков, последний председатель КГБ СССР, милейший человек, умница и человек, которому у меня остались самые теплые воспоминания, достаточно долго работал советником в моей организации после того, как вышел из тюрьмы по делу ГКЧП. И очень заинтересовался нашей организацией. У нас возникли не просто теплые, а глубокие дружеские отношения. И кое-когда он делился со мной чем-то, ну, находящимся за рамками, ну, такой обычной тематики. Однажды он сказал мне, а я хорошо знал его жену, которая, ну, была там, по-моему, санитаркой во время Великой Отечественной войны, вообще была уникальным человеком, без всяких фанаберий, очень простым, умным, искренним и никак не пытающийся как-нибудь в дела мужа войти. Да? И вообще такой очень своеобразный, простой, дружелюбный, без всякой, повторяю, даже советской фанаберии, искренней женщины. Так вот Крючков говорит, я в 79 году, мы поговорили об объединении Германии, а я сказал, что я против объединения ГДР и ФРГ. А потом я пришел, поймал на себе взгляд шефа, имелся в виду Юрий Вадимович Андропов. И потом, когда пришел домой, сказал Катя, Катя, знаешь, наверное, меня убьют. Представить себе, что Вадим Александрович скажет эти слова, это надо знать Вадима Александровича, человека, во-первых, очень мужественного, во-вторых, ну, очень молчаливого в этом смысле. И что он скажет этой жене, которая, ну, не в теме, было трудно. Видимо, напряжение было колоссальное. Я говорю, Вадим Александрович, а в каком году тот вы сказали, там, я почему-то так спутал все, говорю, это 89-й, говорит, какой 89-й? 79-й. В 79-м уже вопрос об объединении ГДР и ФРГ для советской элиты был лишен, потому что была сделана ставка на диалог между Германией объединенной и Советским Союзом. А потом, сказал мне Крючков, уже в 83-м, Андропов став генеральным секретарем, приехал ко мне в Ясенево, вот там, где это первое главное управление, Крючков им руководил, и предложил взять на себя все немецко-советские дела, а я отказался. Говорю, а почему, Вадим Александрович? А потому что, говоришь, в какой кабинет не войдешь, все уже говорят, что надо объединять ГДР и ФРГ. Потому что будущее за отношениями России и Германии, теми самыми, про которые Мроз говорил, это будет ядерная война в Европе. Дальше просто я знаю из своих источников с абсолютной достоверностью, что Тэтчер почти на коленях умоляла Горбачева не санкционировать объединение ГДР и ФРГ.
С вашего
позволения. Поддерживать эту идею.
Сергей Иванович, Маргарет Тэтчер, которая чуть ли не умоляла Горбачева о том, чтобы не предпринял Советский Союз никаких шагов в отношении объединения Германии.
Просто после всех этих событий, да и до них, почему-то мне поверили представители спецслужб ГДР, как внешней разведки, которую руководил Миша Вольф, так и контрразведки, которую руководил Мильфке. И они как-то делились со мной информацией. И вот, в частности, это была совершенно такая... Разведка была очень хорошая. Очень хорошая. Может быть, лучшая среди стран Варшавского договора. И они показали материалы, которые неопровержимо свидетельствуют, что Тэтчер умоляла Горбачева, умоляла не активизировать объединение ФРГ и ГДР. Англия не хотела единой Германии. Она ее никогда не хотела. А Тэтчер Горбачева просто умоляла и считала, что он же ей во многом обязан, что он обязательно согласится. А он ее кинул, да, как по ее мнению, так как никогда никто не кидал. А дальше представители этой немецкой ГДРовской разведки показали материалы, кто именно с Колем прилетел на территорию Ставропольской области для встречи с Горбачевым по поводу объединения Германии. Кто были летчики, кто сопровождал, да? Это были представители такой организации «Одесса». Организация, которая занималась вывозом эсэсовцев после войны, да, и их сохранением в качестве потенциала. Стало ясно, что Горбачев полностью поддержал Коля и начал это активизированное объединение ФРГ и ГДР, лучший немец года. Да? Потом... Я уже Советский Союз распался, и я был советником Хасбулатова, который, ну, еще конфликт между Ельциным и Хасбулатовым не приобрел экстремального характера. И я был советником председателя Верховного Совета, второго лица в государстве, ну, неважно. И по настоянию очень большому такого милого, интеллигентного человека и прекрасного аналитика Андрея Федорова, который был помощником Уруцкого, я поехал с такой делегацией вот помощников первых лиц Уруцкого, там, Ельцина, Хасбулатова и так далее. Поехали мы в организацию, которая называлась Фонд науки и политики. Это была Бавария, Мюнхен. И как только началась официальная встреча на пленарном заседании, выступал советник Коля, таким по габаритам даже, по-моему, чуть больше, чем сам Коль, который грозным голосом говорил, когда объединится Россия и Германия, и мы скинем американцев в Атлантический океан и станем настоящими друзьями и так далее, у меня в ушах это все до сих пор звучит. Это была официальная встреча, да, на официальном уровне. Это были очень резкие заявления. А потом, после встречи, был банкет, и на нем я оказался за столом с лидером одной из фракций Бундестага, которая потом как-то странным образом выпрыгнула в окно и руководила экологами, экологической политической партией, не помню, как она называлась. Я говорю, о чем вообще мы здесь обсуждаем? Если вы обсуждаете вопрос о том, будет ли Атлантический океан внутренним немецким морем, то мы против ничего не имеем. Пусть будет. Она мне ответила очень по-женски. Она как сделала так руками, как делают в немецких таких легкомысленных фильмах и сказала: «Nein, nein, nein». Зачем? Зачем вы все мне это говорите? Нам нельзя, нельзя это слушать. Мы ведь все равно все время об этом думаем. Вот. Значит, далее я все более и более стал интересоваться этой темой. И еще в советскую эпоху был такой выдающийся аналитик и разведчик Эрнст Генри. И знакомство с его размышлениями привели к тому, что он показал, что никакой не план Маршалла восстанавливал немецкую промышленность, а вывезенные деньги Рейхом, которые вернулись назад через фигуру под названием Квант. Квант впоследствии руководитель крупнейших немецких оборонных концернов, был сыном Магды Ришель и приемным сыном Геббельса. Это был десантник, он не был ни в какой там гиммлеровской СС, он был вот таким вот человеком, связанным с Геббельсом, который его любил, через Магду Ришель. И именно ему золотой значок руководителя передал Геббельс перед смертью. Это был человек с фантастическими возможностями в плане организационном, убежденностью предельной, да, и человеческой тонкостью. Я пытаюсь собрать все это, чтобы сказать одно. Нет более страшной и острой игры, чем все, что связано с русско-германскими отношениями. Германия – естественный союзник России. Но это одна сторона медали, а вторая – две мировые войны, в которых соответствующим образом все происходило. Да? И как-то эти медали надо сочетать. Концепция Юрия Владимировича Андропова и его учителя Кусинина состояла в том, что надо сбросить лишние обременения в числе быстро растущих по населению государств исламской религии, Южное Подбрюшье, освободиться от коммунистической идеологии и всего, что связано с вот этими обременениями советскими, имитировать демократию, это так и называлось, имитационная демократия, и прочнейшим образом построить отношения прежде всего с Германией, с тем, чтобы, когда эти отношения будут построены, войти в Европу, интегрироваться в нее прочнейшим образом по всем параметрам, включая там НАТО, Евросоюз и все что угодно, да? А как только это произойдет, положить на стол естественную карту, которая состоит в том, что теперь никакой войны с ядерной Россией нет. И, собственно, зачем американцам базы в Европе, если уже есть русское ядерное оружие, ну, вдобавок к французскому, английскому. И вот эта мечта советника Коля о том, нельзя ли вам из Европы-то куда-нибудь уйти, а мы тут как-нибудь разберемся, окажется осуществленной. Это давняя мечта Коминтерна, которая заключалась в том, что если не мытьем, так катаньем, если не будет коммунистической революции на Западе, то давайте мы имитируем контрреволюцию и все равно туда войдем.
Мы на Коминтерне остановились и его мечте. Либо коммунистическая революция, либо контрреволюция.
Какая разница, да. Главное – объединиться. Поскольку такой план существовал, то все мечты людей, которые на самом деле организовывали вот это катастрофическое занятие под названием «Крах Советского Союза», они-то и состояли в том, чтобы каким-то образом дальше склеить Европу континентальную и Россию вплоть до их наиплотнейшей интеграции, что позволит, с одной стороны, использовать все производительные силы Европы и прежде всего Германии, а во-вторых, проблематизировать оккупацию Америкой и Германии, потому что а с какого черта-то? Зачем вы будете защищать от советского ядерного оружия, если нет ни СССР, ни всего того, что может вам объявить войну, ибо все это уже вошло в Европу и в НАТО? Напоминаю вам, что все, что я здесь говорю, на разных этапах и по-разному было озвучено нынешним главой Российской Федерации, президентом Путиным, который обо всем этом говорил неоднократно и публично. Это и есть андроповский план. Дальше произошло следующее. Долгие мои беседы с разного рода людьми, которые что-то понимают в реальных процессах, привели меня к двум выводам. Первый. Ничего нет для американцев страшнее такого объединения. Никакой Китай, ничто другое не сравнится для американцев со страхом этого объединения. Потому что все закрытые доктрины Соединенных Штатов начинены утверждением, согласно которому для Соединенных Штатов главный противник – любая страна, любой субъект, который может бросить вызов гегемонии Соединенных Штатов, только бросить вызов или подойти к такому состоянию, с которого он может бросить вызов. И это что Китай с его, так сказать, экономическим ростом, что Европа, которая, если она объединится вместе и еще получит ресурсы все сырьевые от России и ядерное оружие, она станет слишком сильна, а Соединенным Штатам глубочайшим образом наплевать, какая идеология и политика будет у субъекта, который наберет такую силу. Им фантастически наплевать на это при всех официальных заявлениях демократия, авторитаризм. Им хоть фашизм, хоть коммунизм, хоть демократия, хоть либерализм, лишь бы не допустить формирования субъекта с теми возможностями, которые могут бросить вызов их гегемонии. А субъект номер один – Европа. Кроме того, если демократическая партия США смотрит на это европейское маневрирование с дозированной ненавистью, то республиканцы ничто не ненавидят так, как Европу. Ничто на свете, никакой Китай, я вас умоляю. Европу они ненавидят по-настоящему. У них там религиозная ненависть. Они считают, что антихристом станет первый президент Европы. У них там всякого рода заморочки. Но плюс к ним вот это все. Плюс не забывайте, что Соединенные Штаты – это колонии, освободившиеся от гегемонии Великобритании. И у них эта память историческая гораздо сильнее, чем может показаться в определенных слоях элиты. Значит, я теперь подхожу к главной точке. Значит, пока что Трамп говорит всего лишь платите бабки за свое оружие. Платите за свою оборону. Это тезис почти легкомысленный. Но они-то говорят о другом. Они говорят, первое, что русские – угроза. Это все они воют. Русские – угроза. Второе, что американцы кинут совсем, уйдут из НАТО и оставят в одиночестве с русскими. Третье, что когда они останутся в одиночестве с русскими, они должны быть резко более сильными. Рейнметал, да? Вот он говорит о том, что они же займутся Китаем. Они оставят нас в покое. И как только они нас оставят в покое, пойдет музыка не та. Запляшет лес и горы. Американцы их в покое не оставят. Поэтому их план, потому что американцы оставят в покое, они похныкают для виду и начнут быстро раскручивать военную машину и идеологию, способную эту машину поддержать для будущей войны с русскими. И тогда они окрепнут, их игра соединяется с американской игрой. Напоминаю, это будет ядерная война в Европе. Ну так и что? Значит, Макрон уже что-то заявляет. Он не один, да? Почему бы американцам не организовать такую войну? Первое. Уйти из НАТО, да? И закрыться у себя. Второе. Дать этим подраскрутиться. Третье. Сделать так, чтобы эти с Украиной совсем сгоношились. Четвертое. Привести в действие эти европейские военные силы с ядерным оружием, пусть и небольшим, но французским и английским. Пятое. Довести это до масштабного конфликта. И шестое. Наконец, эту мечту осуществить и создать эту ядерную войну. Это сразу же обнулит одного из главных конкурентов до конца, ненавистную Европу. А у нас большинство, включая представителей элиты, по-прежнему уперто считают, что есть евроатлантическое единство и что американцы просто обожают Европу. Ну уж прежде всего Великобританию. Это упорствование в какой-то ложной концептуальной модели, идеологеме, оно ужасно влияет на все, что происходит. Оно ужасно влияет. Значит, первая возможность – это такая ядерная война. Вторая возможность – это то, что Украина станет точкой, из которой начнет ускоренно распространяться нацистская идеология на Европу. И тогда, в конечном итоге, можно идеологическое перевооружение соединить с перевооружением военным, экономическим и политическим. И тогда этот рейх, как именно и куда он начнет играть, это вопрос совершенно отдельный. Поэтому то, что сейчас происходит на Украине, это только затравка. И руководитель этого крупнейшего оборонного концерна, вполне себе с корнями Кванда и других, он забрасывает эту удочку. Клюнут, не клюнут. Американцы не хотят выпускать Европу из-под контроля и никогда не выпустят с тем, чтобы образовался конкурент. Но столкнуть Обаме можно. Почему нет? Как только исчезает пятая статья НАТО, американцы не обязаны защищать Европу. И все, пусть Европа сама разбирается. Европа втянется так, как втянулись американцы во Вьетнам. Окажется, что ей это тоже все не слишком по зубам, и тогда она пойдет к очень крупному варианту эскалации. Напоминаю, что согласно, ну и тут опять-таки президент России все сказал, с какой стати мы начнем воевать со страной, которая тратит на оборону в 10 раз больше, чем мы. Да? Напоминаю, что внутри допутинской и раннепутинской концепции ведения военных действий против НАТО, а такая концепция, конечно, была, она всегда есть, было сказано, что сухопутную войну мы выдержим полчаса. И уже через полчаса необходимо применение ядерного оружия. Может, там, полчаса, час, на втором часу. Но какое-то было названо очень малое время. И я это еще слышал в момент, когда мы защитили Осетию и Абхазию, слышатся эти голоса. Но если действительно даже нынешние, пришедшие в упадок европейские вооруженные силы, а тем более эти силы чуть-чуть вытянуты из упадка, начнут объединяться и превращать украинско-русский конфликт в европейскую войну, то мы окажемся не в самом лучшем положении. И нам надо еще будет понять, что будет с Турцией, если НАТО разрушается, американцы выходят. Что будет делать Турция? Что будет делать Япония? У американцев сейчас самое страшное внутри того, что им надо осуществлять в виде стратегического принятия решений. Это вопрос о нацификации Германии, Японии, о возвращении стран, которые были придавлены Ялтой и Потсдамом, в ядерное полноценное существование плюс вхождение в Совет Безопасности. Американцы смертельно этого боятся. но им и хочется, и колется. С Китаем все равно надо разбираться, как без милитаризованной Японии, можно ли ее милитаризовать, что делать с Германией. Эти вопросы стоят на повестке дня. Если эти вопросы будут сводиться к тому, чтобы эти державы объединялись, усиливались, американцам кранты. Они не выдержат Японо-Европейского альянса. Они просто рухнут экономически. А вот если там возникнут войны, которые приведут к мощным ослаблениям всего и вся, то чем им плохо стратегически? Да, умеренные, вменяемые люди этого боятся. Но я слышал о таких перспективах еще в 90-м году или в 89-м. Я видел, как склеиваются все время эти пазлы. Я понимаю уровень разочарования людей, которые считали, что российско-германские отношения возникнут до конца и будут предельно мощными. А теперь оказалось, все, извините, ничего этого нет. Я вижу, как терпит фиаско вся эта система вхождения в Европу имени Андропова-Кусинина через газопроводы, а потом другими способами. Я вижу, как сейчас возникают новые надежды там с юга. И я понимаю, что внутри всего этого дела у России есть только одна возможность – быть настолько сильной духовно, идеологически, политически и военно, что на нее никто не прыгнет. Вот настолько убедительно суперсильной, без вариантов, без каких-либо надежд на то, что есть какая-то элита, которая сдаст. Вот без всего этого стабильной, сильной, разумной и очень впечатляющей, чтобы на нее не сунулись. Тогда в этой ситуации мы будем жить счастливо, переживем очень тяжелые периоды переустройства мира, даже в тех сценариях, о которых я говорю, и в итоге всего этого дела наши дети и внуки будут жить в сильной, духовно просветленной и процветающей стране.
А наши дети и внуки, они уже другими будут, нежели мы?
Это будет очень трудный процесс. Россию унижали и опускали 30 с лишним лет. Такие процессы за один год не меняются. И здесь я настаивал и настаиваю на том, что надо, первое, признать поражение в холодной войне, признать проигрыш всей этой игры, о которой я говорю, а дальше признать, что как после всякого крупного поражения нация нуждается в реабилитации. Даже поражение в Вьетнамской войне породило слова «вьетнамский синдром» и реабилитацию, которая касалась отнюдь не только тех, кто воевал. Нам нужна эта глубокая антипораженческая реабилитационная программа. Сейчас идут действия, которые нельзя не приветствовать, которые, в принципе, направлены на рост чего-то такого национального самосознания и так далее. Но пока что эти действия не до конца учитывают, первое, степень поврежденности населения, второе, масштабы грядущих бед и их несводимость к конфликту с Украиной, и третье, необходимость нового элитогенеза и в каком-то смысле чуть ли не этногенеза на нашей территории с тем, чтобы предстать к 2030-35 году в виде совершенно явно поднявшейся очень мощной страны с огромным военно-промышленным комплексом, который является локомотивом экономики, с новым Газпланом, который уже начинают заново формировать, но с моей точки зрения медленно и частично, и что это вовсе не помешает ни разумному использованию рынка, ни тому, что хозяева каких-нибудь кафе и ресторанов могут спокойно этим всем хозяйничать, но это очень сильно изменит ядро экономики, политики, концептуальную базу и все остальное. Тогда, если это будет явлено миру, другие союзники появятся и другая степень союзничества. Не надо сейчас преувеличивать страстное желание стран, которые являются конкурентами Америки, нас заключить в плотнейшее объятие. Не так все. Президент же говорил, что каждый за себя. Но так вот каждый за себя. И все рассматривают все возможности, как возможности сближения с нами, так и возможности сближения с нашими противниками. Это знают все, кто сейчас ведут экономическую деятельность с ориентацией на Восток. Поэтому нужно другое качество. А внутри него, в условиях этих программ и возвращения своей органической сути, у нас будут иначе мыслить и жить и дети, и внуки. Потому что они все русские люди. А это неотменяемо. Тут почва, воздух, язык, традиция – все говорит о том, как надо. И когда от этого отказываются, это временное умопомешательство, существующее, как говорил Мигель де Унамуно, известный испанский философ, в рамках экстра-истории, то есть на периферии, а в ядре все остается по-прежнему. Эти коды сменить нельзя. Был такой сумасшедший мерзавец Ракитов, который-то хотел сделать советник Ельцина, сменить русские коды, но это невозможно. Значит, как только эта периферия начнет убираться, на которой все эти вхожденческие штампы, медленно, с трудом, но мы вернемся к себе. И тогда в этом новом облике получим и другие союзы, и другое убеждение мира, что к нам соваться с тем, чтобы нас пригнуть, невозможно. И тогда будет хорошая, достойная жизнь. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Но вам-то уж точно придется. Так смысл здесь заключается в том, что мы же живем не, так сказать, ради самих себя, как говорил когда-то Бисмарк. Мы живем не удовольствие, а для того, чтобы, прошу прощения, цитирую, исполнить свой гребаный долг. Так вот, наш долг заключается в том, чтобы построить такую Россию. И теперь, когда понятно, что другую Россию, вхожденческую, построить невозможно, чувство безысходности, что придется это строить, и чувство радости, что надо это строить, соединиться. Кто-то начнет это строить от безысходности, и, конечно, будет как корова на льду, а кто-то от радости. И как-то это вместе в итоге образует новый концептуальный, идеологический, духовный, экономический, политический, военный сплав.
Сергей Ервандович, огромное вам спасибо за этот очень интересный, как всегда, глубокий рассказ. Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом».